Я всех поздравляю с праздником Рош-Хадеш, месяца Сивана. Если смотреть в Писание, в первый год выхода из Египта, именно в этот день все вышедшие из Египта пришли к горе, расположились станом у горы Хариф и начали готовить себя к встрече со Всевышним. И я так понимаю, что главный смысл Рош-Хадеш, месяца Сиван, это наша подготовка к встрече со Всевышним в праздник Шавуот. И может кто-то сказать: да какая разница, я каждый день со Всевышним встречаюсь. Разница большая. Бог назначил эти праздничные времена как времена свидетельства для каждого из нас. И это тот день, когда мы должны принести свое свидетельство, как отчет о пройденном пути. Вчера исполнилось 44 дня со времени принесения первого снопа. Еще у нас осталось 6 дней до того дня, когда мы должны принести первый плод. Первый плод нового урожая. И чтобы этот плод был, нужен огромный духовный труд. Труд нашей души. И сегодня самое время посмотреть внутрь себя, посмотреть на тот путь, который мы прошли за это время, что с нами происходило, как мы решали эти ситуации, чтобы сделать правильное решение, правильный выбор. И есть еще время приготовиться к встрече с Господом на горе. Помните, в послании евреям, в 12 главе, автор послания пишет: вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Как вы понимаете, хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу? Что есть эта благодать, которую нам нужно хранить? Апостол Иоанн говорит, что есть две благодати. И от полноты его мы приняли благодать на благодать. Закон дан через Моисея, а истина записывается в наших сердцах через Машиаха Иешуа, который умер за нас. И все это полнота благодати Машиаха Иешуа, которую нам дает Бог. И именно этой благодати мы можем служить Богу. А каким образом мы можем служить Богу этой благодатью? Амин. Чтобы эта благодать могла жить в нас, чтобы не мы жили для себя, а чтобы благодать в нас жила. А для этого надо нашу душу смирять, ее надо учить, ее надо наставлять. И ни в коем случае не давать ей того, что она хочет. Ну вот сегодня у нас будет время посмотреть на узкие места в душе нашей, где мы еще слабы против желаний нашей души. Пусть та благодать, которую дал нам Всевышний, заполнит это место. И пусть к душе нашей придет его покой, покой этой благодати, которая победила этот мир и в которой нет ничего от князя этого мира. Пусть эта полнота благодати будет в нас. Как приготовить путь Богу? Помните, Иоанн Креститель вышел, и его служение было именно в том, чтобы приготовить путь Богу. И в чем суть его служения была? Он крестил в покаянии. И он сказал, что идет за мной сильнейший меня, который будет погружать вас в дух и в огонь. Что значит погружать в дух? Как это происходит? А что значит погружать в огонь? Как это происходит? Как вы считаете, это разные процессы или это составляющие одного процесса? Каким образом происходит наполнение нашей души Духом Божиим? Если там нет святости, будет наполнение Духом Божиим? А чтобы пришла святость, душе надо пройти через огонь? А чтобы душе пройти через огонь, это что надо сделать? Это значит отказаться от своего и принять внутрь себя Слово Божие. И вот когда человек отказывается от своего, принимает внутрь себя Слово Божие, тем самым он приготовляет жилище для Духа Божия. Вот так происходит этот процесс. Это одновременное событие. Это и есть суть погружения нас, или, я бы сказал, это суть взращивания в нас новой природы. Но все это начинается с покаяния. С покаяния, и Иоанн Креститель говорит, сотворите плод достойный покаяния, да? Так в чем суть этого плода? Мы же знаем, что плоды растут на дереве. И если смотреть в суть того, что сказал Иоанн Креститель, то сотворить плод достойный покаяния, это значит внутри себя вырастить новое дерево, которое будет приносить хорошие плоды. Потому что всякий грех, который мы делаем, растет на дереве нашей ветхой природы. Я бы так и назвал это дерево ветхой природы человека, который живет для себя, для удовлетворения похоти плоти, похоти очей, гордости. И вот это дерево надо выкорчевать с корнями и вырастить там новое дерево с новыми плодами. А человек познается по делам, так же, как дерево познается по плодам. Мы сегодня поговорим немножко о том, что может сделать человек во всем этом процессе обновления природы человека или сотворения человека по образу и подобию Бога. Вы же понимаете, что из ветхого человека новое не построишь. Это так же, как строить новый дом из материалов старого дома. Нужны новые строительные материалы. Нужно новое основание. Хочу немножко из Сираха почитать 18 главы. 7 стих. Что есть человек и что польза его? Что благо его и что зло его? Число дней человека много, если 100 лет, как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лета его в дне вечности. Посему Господь долготерпелив к людям и изливает на них милость свою. Почему Бог долготерпелив? Почему Бог изливает милость свою на человека? Подумайте, жизнь в этом мире, ну, при большей крепости 100-120 лет, да? А потом впереди у человека вечность. Бесконечная. И то, как он будет жить в этой бесконечной вечности, душа ведь человека не умирает, определяет именно эти дни жизни вот здесь, в этом мире. Чем ты наполнишь свою душу? Ты ведь не возьмешь ничего, что с тобой в этом мире, что ты приобрел физическим трудом. Ты возьмешь с собой только то, что ты вложил в душу свою. То, чем душа твоя наполнена, она будет с этим жить в вечности. Посему Бог и долготерпелив к людям, и изливает на них свою милость. Он видит и знает, что конец их очень бедственен, и потому умножает милости свои. Милость человека к ближнему его, а милость Господа на всякую плоть. Он обличает и вразумляет, и поучает, и обращает, как пастырь стадо свое. Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону его. Еще раз прочитаю. Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону его. Мы часто осознаем, что делаем грех, каемся в нем, молимся, чтобы Бог простил, а потом через какое-то время делаем снова то же самое. А Сирах говорит, что если ты принял вразумление, то обратись усердно к закону, потому что Слово Божие, оно удержит тебя от повторных грехов. Я выборочно читаю. Прежде нежели начнешь говорить, это 19 стих, обдумывай, и прежде болезни заботься о себе. Слышите? Прежде болезни заботься о себе. И кто-то сидит, думает, да, надо, наверное, начать заниматься спортом. Да, наверное, надо начать правильно питаться. Да, наверное, надо по утрам гимнастику делать и вообще прекратить с этим перееданием. Это хорошо, но это не все. Прежде болезни заботься о себе. Откуда приходят болезни физического тела человека? От болезней души. Поэтому прежде того, как пришла к тебе болезнь на физическом уровне, то ты посмотри в Слово Божие, которое исцелит твою душу, и возьми это лекарство. И ешь, и пей его. И таким образом ты позаботишься о том, чтобы болезнь не пришла к тебе. Прежде болезни заботься о себе. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся. И во время грехов покажи обращение. Мне очень понятны эти стихи. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся. Мы порой до последнего упорствуем в своем, и потом, когда уже все понимаем, что уже наших сил упорствовать нет, мы смиряемся. А Сирах говорит, смирись раньше, не доводи себя до изнеможения. Смирись под крепкую руку Божию, и вознесет тебя в свое время. Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Помните, 32-33 глава книги Исход, там, где народ сделал золотого тельца, Бог говорит, во время посещения моего я накажу их. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Так вот, не нужно ждать этого времени посещения. Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Приближается праздник Шавуот. Время посещения, я вам скажу. И пока я сегодня буду говорить, испытывайте себя. Прежде нежели начнешь молиться, приготовь себя. И не будь как человек, искушающий Господа. Что значит приготовь себя, прежде чем начнешь молиться? И не будь как человек, искушающий Господа. А у меня сейчас 10 минут перерыв между сериалами или между хоккеем. Мне надо вечернюю молитву. Я сейчас сбегаю, быстренько помолюсь, чтобы успеть к началу второй серии. Не будь как человек, искушающий Господа. Мимоходом, без должной подготовки, не приступай молиться. Прежде чем открыть рот перед Богом, постой, послушай, посмотри внутрь себя. Человек мудрый во всем будет осторожен. И во дни грехов удержится от беспечности. Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Если будешь, это 31 стих, доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Давид как-то говорил: не смирял ли я души своей, как дитяти, отнятого от груди? Ей хочется своего. Если ты будешь ей давать то, чего она хочет, то она тебя сделает посмешищем пред твоими врагами. Я хочу сегодня немножко с вами поговорить об обете Назарея. Поскольку мы сейчас рассматриваем недельную главу Насо, и она очень большая, и, как я уже говорил в начале, мы должны приготовить себя к встрече с Господом. Это так же, как мы готовим к шаббату себя 6 дней. 6 дней работы, 7-й день – суббота Господу. И когда мы смотрели в книге Левит, там назван 7-й день шаббат, шабатон. И когда мы начали рассматривать, что это значит шаббат, шабатон, мы увидели, что 6 дней работы не только физическим трудом, но 6 дней работы для того, чтобы насыщать душу твою. Потому что все труды твои для живота твоего, а душа не насыщается. А когда ты 6 дней насыщаешь душу свою, то это и есть 6 дней работы. И тогда вот на этот твой труд в шабатон Бог изливает свою обновляющую силу. А если ты в этом не работаешь, то по сути ты не приготавливаешь этот сосуд, куда можно налить. И Бог будет изливать, а оно протекает, не набирается. Поэтому приготовить путь Господу, приготовить сердце свое к тому, чтобы принять то, что Бог хочет тебе дать. Что мы знаем об обете Назарея? Как вы думаете, в Новом Завете, верующие Нового Завета, они принимали на себя обет Назарея? И что вообще значит этот обет? Для чего он нужен? Я почитаю из Торы Раши. Здесь немножко другой перевод. Я не знаю, как в латышской Библии, но он отличается от синодального, и этим он меня заинтересовал. Почитаем о том, что говорит Тора в переводе Раши о обете Назарея. 6 глава с 1 стиха, книга чисел, Бамидбар. «И говорил Господь Моше так: говори сынам Израиля и скажи им: если мужчина или женщина отделится от всех, дав обет стать назиром, чтобы посвятить себя Господу воздержанием». Значит, слово «назир», корень «назир», везде означает отказ от какого-либо удовольствия. Слышите? Слово «назир», корень «назир», означает везде в Торе отказ от какого-либо удовольствия. Также здесь: дав обет стать назиром, чтобы посвятить себя Господу воздержанием. Послушайте, какая связь. Ты отказываешь своей душе в удовольствии ради Господа. И этим воздержанием ты посвящаешь душу свою Господу. Так просто. Сейчас продолжим дальше читать. Забегая вперед, я вам прочитаю одно место из книги Судей. Вы помните Самсона? Это книга Судей со 2 стиха. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что стоит за этим посвящением души Господу. Насколько это мощный инструмент в руках Бога. 2 стих и дальше. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Книга Судей, 13 глава, 3 стих. И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Слышите? Назарей Божий начнет спасать Израиля от филистимлян. Если мужчина или женщина отделится от всех, дав обет стать назиром, чтобы посвятить себя Господу воздержанием, он должен воздержаться от молодого и старого вина. И уксус молодого вина, и уксус старого вина не пить, никакую настойку из винограда не пить, и виноград свежий или сушеный не есть. Во все дни его обета, назира, ничего из того, что делается из винограда, от косточек до кожуры, он не должен есть. Во все дни обета назира пусть бритва не касается его головы до завершения дней, на которые он посвятил себя в назиры Господу. Растущие свободно волосы на его голове будут святы. Во все те дни, на которые он посвятил себя в назиры Господу, он не должен походить к умершему человеку. Из-за своих отца и матери, из-за брата и сестры, даже из-за них пусть он не нарушит свою чистоту после их смерти. Ибо венец его Бога на голове его. У человека, который посвятил свою душу Господу, венец Бога на голове его. Во все дни своего обета назира он свят Господу. Если же кто-нибудь внезапно умрет в его присутствии, вдруг, и он осквернит венец своей головы, он должен будет обрить голову в день своего очищения, в седьмой день он должен обрить ее, а восьмой день пусть он принесет двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу в шатер собрания. То есть это процесс очищения. И сделает священник одного из них жертвой за грех, а другого всесожжением, и искупит его от прегрешения за душу, и осветит его голову в тот же день. И посвятит он Господу дни своего обета назира. И принесет ягненка первогодка жертву повинности. Прежние же дни пропадут, поскольку его венец осквернился. То есть, если произошло осквернение в период твоего посвящения, то ты должен принести жертву Господу, очиститься, осветиться и начать все заново. И вот закон о назире. В день завершения его обета назира пусть явится ко входу в шатер собрания. И он принесет в жертву Господу одного ягненка первогодка без изъяна во всесожжение и одну годовалую овцу без изъяна в жертву за грех. и одного барана без изъяна в мирную жертву, и корзину мацы из тонкой пшеничной муки, хлебов, замешанных на масле, и пресных лепешек, помазанных маслом при хлебном подношении и возлияниях к ним». Здесь можно о каждой жертве много говорить. «И представит это священник пред Господом, и принесет его жертву за грех и его жертву всесожжения. Барана принесет в мирную жертву Господу с корзиной пресных лепешек, и принесет священник его хлебный дар и возлияние, и обреет назир у входа в шатер собрания голову, и возьмет волосы со своей головы и положит на огонь, который под мирной жертвой. И возьмет священник сваренную ногу барана и одну мацу из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на ладони назиру после сбривания им его венца, и совершит ими священник вздымание перед Господом. Это святыня для священника, сверх грудины, которую вздымают, и голени, которую возносят. А затем назир может пить вино. Вот учение о назире, который дал обет о его жертве Господу по обету назира, сверх того, что ему доступно, по своему обету, который даст. Так он должен делать сверхустановленного по его обету назира. Если мы посмотрим Новый Завет, я нашел два места, которые нам говорят тоже о том, что верующие Нового Завета брали обет Назарея. Книга Деяний, 18 глава, 18-19 стих написано: «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. А с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету». Слышите? Остригши голову в Кенхреях по обету. По какому обету остригают голову? По обету назир. Другое место. Книга Деяний, 21 глава. «Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержку на жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнают все, что слышано ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Видите, мы видим, что Иерусалимская община соблюдала обет назира. Интересно, что дальше, 25 стих, меня он заинтересовал просто своим смыслом. Написано: «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали». Вы знаете, вот этих слов, чтобы они ничего такого не наблюдали, нет даже в греческих оригиналах 4 века. В греческом тексте оригинала такого нет. Вот я вам прочитаю, как звучит пословный перевод с греческого. «О же поверивших язычниках мы написали послание, рассудившие остерегаться их жертвы идолу и крови, и задушенного, и разврата». Слышите? И тогда в контексте вот этих обетов воздержания души от того, чего ей хочется, это все становится понятным. Но здесь не написано, чтобы они ничего такого не наблюдали. В книге Деяний в 15 главе было написано, сказано, чтобы они шли в синагоги и там учились. Потому что закон Моисея читается от древних времен по всем городам в синагогах. Вопрос в том, когда уверовавший из язычников входит в общество израильское, то с чего ему начинать? Хранить себя от идоложертвенного, от блуда, от крови, от удавленины. Начинай с этого. Иди в синагогу, учись Торе. Пусть Дух Божий, пусть Машиах тебя учит. И когда мы говорим сегодня об обете, о Назире, хочется понять, какое же отношение к этому у нашего господина Машиаха. В Матфея 5 главе, 33 стих и дальше написано: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого». Многие используют это местописание для того, чтобы не брать никаких обетов, потому что обет – это тоже своего рода клятва. У меня тогда вопрос: действительно ли Иешуа здесь говорит о том, чтобы не брать обет на заре? Или он здесь говорит о чем-то другом? Ну, здесь ясно написано, о чем он говорит. Не клянись небом, не клянись землею, не клянись Иерусалимом, не головою твоею. Просто говори, да или нет. У Левит 19:12 написано: «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестите имени Бога твоего, я Господь». Семьдесят пятый псалом, 12 стих, псалом Асафа, написано: «Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному». Псалом Асаф. «Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему». Если прочитать весь 75-й псалом, то можно видеть контекст, в котором это все сказано. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салеме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч, и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычей, уснули сном своим и не нашли всему же силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Якова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обету Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных». 75-й псалом. Что говорит контекст? Контекст этого псалма говорит: когда ты делаешь обеты и воздаешь их Господу, как мы читали у Сираха, тогда во время посещения найдешь милость. Второзаконие, 23 глава, 21 стих написано: «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Экклезиаст, 5 глава, 3 стих: «Когда даешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, то исполни». Конечно, человеку спокойней жить без всяких обетов. Так, не холодный, не горячий. Но если ты хочешь посвятить душу свою на служение Богу, то тогда всякое ущемление своей души, как мы читали здесь в переводе Раши, слово «назир» везде означает отказ от какого-либо удовольствия. То есть, когда ты отказываешь своей душе от какого-либо удовольствия, которое приятно твоей душе, то этим самым ты посвящаешь свою душу Господу. Помните, как о Самсоне было сказано? «Сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Кто начнет спасать Израиля? Этот Назарей Божий или же Бог через Назарея Божьего? Конечно, Бог через Назарея. Но в физическом мире это будет выглядеть как Назарей Божий, который делает чудные дела Божии. Но для того, чтобы это начало происходить, человеку нужно отказать душе своей от удовольствия, как мы читали у Сираха. «Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехой для врагов твоих». Видите, как с одной стороны, если ты будешь доставлять душе свое приятное, то ты будешь посмешищем у своих врагов. А с другой стороны, если ты свою душу ограничишь, откажешь ей в ее удовольствиях, и ты скажешь: «Душа, я это делаю во имя Господа». Если вы в этом устоите, вы начнете чувствовать, как наполняется Божьим присутствием, Божьей святостью ваша душа. Обет назира по срокам, минимальный срок – это месяц. Я не призываю вас к тому, чтобы вы с завтрашнего дня уже взяли обет назира. Я просто хочу дать вам вот это разумение, насколько ценно для Бога, когда мы ущемляем свою душу для ее прихотей. Когда мы свою душу лишаем ее удовольствий ради Господа. Слово говорит: «Венец Бога на вашей голове». Венец Бога на твоей голове. Наверное, это стоит того, правда, чтобы носить венец Бога. Ну вот это то короткое слово, которое я хотел вам сегодня сказать. Пусть Всевышний даст нам это дерзновение носить венец Его на своей голове во всякое время. Да благословит всех нас Всевышний. В имени Машеха Иешуа. Аминь.